А вы знаете, почему пилоты всегда побритые, чистенькие? Не, на самом деле, знаете, нет? Готовы ко встрече? Нет, у них есть определенное правило, что прежде всего это безопасность. И если у пилота борода, да, который ведет самолет, он, кислородная маска может плотно не одеться, и он может погибнуть. Поэтому все пилоты, они не просто такие чистюли, да, это прежде всего у них прописана безопасность. И делается это ради безопасности. Скажите, вот для христианина прежде всего это что? Есть даже место такое в Библии, что прежде всего искать Царство Божие. Еще что? Я хотел, чтобы мы открыли 1 Тимофею, 2 главу, 1 стих. И вместе прочитали. 1 Тимофея, 2 глава, 1 стих. Здесь говорится: «Итак, прежде всего прошу совершать молитвы, прошения, моления, благодарения за всех человеков». И здесь апостол Павел делает определенный принцип, дает определенный принцип или дает определенный порядок, который должен существовать в жизни христианина. И сегодня мы будем говорить о Божьем порядке, продолжать говорить о Божьем порядке, и тема будет называться «Прежде всего». Очень часто мы в жизни молитву отодвигаем на задний план и меняем местами очень важные вещи, о которых сказал Бог, с неважными, с незначительными вещами. И апостол Павел говорит в этом стихе: «Итак, прошу прежде всего», то есть прежде всего, что есть в твоей жизни, на первом месте в жизни христианина должна быть молитва. Если ее нету, твоя жизнь, она неправильная. Потому что апостол Павел говорит, прежде всего, что должна быть молитва. Я должен совершать молитвы. Скажите, что легче, молиться или что-то делать? Ну, по жизни как нам легче? Я заметил, что нам гораздо проще что-то сделать, чем помолиться. Да, проще для Бога что-то сделать, чем помолиться. И мы сегодня поговорим о нескольких пунктах, да, что должно быть прежде молитвы. Прежде всего, молитва, а не рассуждение о проблемах. Я замечал, что когда мы встречаемся друг с другом, когда мы общаемся, что в нашей жизни больше происходит рассуждение о проблемах. Мы рассуждаем, мы можем поделиться о том, какой у меня муж, да, как он себя ведет, или он там алкоголик, или он пьяница, или он блудник, да. Мы обсуждаем детей, какие там непослушные, какой мир страшный. И мы заняты рассуждением, а не молитвой. Мы делимся с друг другом переживанием, да, о том, как сложно жить в этом мире, о том, как сложно воспитывать детей. И мы заняты обсуждением и рассуждением, но не молитвой. И вы знаете, после таких обсуждений немножко легче становится, но проблема остается. Потому что апостол Павел говорит, что прежде всего в жизни должна быть что? Молитва. Мы иногда заменяем общение друг с другом на больные темы, общение, обсуждение каких-то проблем молитвой. Но проблема, она никогда не решится, потому что у Бога есть другой порядок. Прежде всего должна быть молитва. Мы даже, я по своей жизни замечал, готовы прочитать много книг о том, как воспитывать детей. Мы готовы читать книги о семье и браке. Но чтобы прийти и начинать молиться за детей, для меня это сложнее. И для многих из нас знать что-то, да, познавать, узнавать, гораздо мы считаем важнее, чем встать просто на колени и начать молиться за сына. Или начать молиться за свою дочь. Поэтому апостол Павел говорит, прежде всего в нашей жизни должна быть молитва, а не рассуждение. И задача церкви – это повиноваться Божьему принципу и порядку, а не рассуждать, как это будет работать. Мы, по большому счету, не верим в молитву как в действие, как она, как в силу Божию, как то, что она произведет какое-то действие. Мы верим больше в какие-то вещи, чем в молитву. И следующий момент – это прежде всего молитва, а не упование на служителя. Замечали или нет, что в нашей жизни очень часто мы уповаем на служителей больше, чем на Бога? Или у вас не было такого? Вот скажите, у кого были проблемы там с детьми? Да? Что мы делаем? Мы звоним пастору и говорим: пастор, приди, поговори, что с моим сыном. Я много раз мне звонили, когда я занимался с молодежью: приди, поговори с моим сыном, да, или с моей дочкой. У них, они не хотят в церковь ходить. У них еще что-то, да? И мы надеемся, что придет пастор, и что сделает? Побеседует, и все, что? Проблема решится. А апостол Павел о чем говорит? Прежде всего, что? Молитва. Мы не молимся за ребенка, а в первую очередь надеемся, что придет пастор, и он решит все проблемы. Но апостол Павел говорит, что прежде всего молитва, а не упование на помощь служителя. Вы знаете, вот, вот эта ситуация похожа на историю, как одна машина сломалась, вышел человек, который вообще не понимает в машинах, походил, посмотрел, не знает, что с ней делать, останавливается второй, говорит: тебе помочь? Да, он говорит: ты руль крутил? Он говорит: крутил. Говорит: бампер, колесо протирал? Протирал. Говорит: капот открывал? Открывал. Он говорит: тогда не знаю, что делать. Вроде бы все перепробовал, да? И вот мы иногда... Ты Библию ребенку давал читать? Читал. Ты его в церковь звал? Звал. Записку в церковь отправлял, чтобы за него молились? Отправлял. Он говорит: тогда не знаю, чем помочь. Вы знаете, мы иногда все перепробуем, кроме молитвы. И молитву на самом деле мы задвигаем на задний план. А апостол Павел говорит: прежде всего совершайте молитвы. Потому что это огромная сила в глазах Бога. Потому что она имеет действие. Но мы способны уповать на все, что угодно, кроме молитвы. Можно годами пинать машину, да, протирать, но есть Божий порядок. Есть определенный Божий порядок, что если я не начну молиться, происходить в жизни моих детей перемены не будут. Если я не начну серьезно молиться за детей, перемены в их жизни не будут. Если я не начну серьезно молиться за своего мужа или за свою жену, перемены в жизни не будут происходить. Потому что Бог установил определенный порядок. Прежде всего, что нужно делать? Совершать молитвы. А мы иногда, прежде всего, занимаемся другим. Вы знаете, мы недавно рассуждали на братском, почему покаялся Корнилий. В Кесарии был некий муж именем Корнилий, помните? И там описывается ситуация о том, когда были люди, которые вроде бы любили Бога, молились Богу, чтили Бога, и было видение Петру, помните? Петру говорится: Петр, иди, встань в дом Корнилия и проповедуй им. Петр приходит, вы знаете, это была не самая гениальная проповедь его, да? Он просто говорил, и на пол проповеди что произошло? Дух Святой сошел на этих людей, и они все покаялись и исполнились Духа Святого. Но интересный момент, вот деяние дает характеристику Корнилию. В Кесарии был некий муж именем Корнилий, сотник из полка, называемый Италийский, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, товарищей много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Вы знаете, мы иногда удивляемся, что у людей происходят чудеса в жизни, да? Вроде Петр пришел, два слова сказал, он покаялся. Но что этому предшествовало? Этот человек что делал? Всегда молился Богу. Молитва, она открывает дорогу для того, чтобы Бог начинал работать. Но мы иногда надеемся на что-то другое. И мир вокруг нас не изменится, пока мы не встанем на колени. Мир не изменится, пока мы не осознаем важность молитвы и пока мы не осознаем важность проблемы. Вы знаете, нужда, которая пришла мне в голову перед общей молитвой, это не нужда, это суета. Замечали, что иногда начинаешь молиться: о, за этого вспомнил, за этого, за этого. Давайте помолимся. Это не нужда, это не переживание. Это суета, которая в горло просто лезет. Настоящее переживание – это то, когда тебя это трогает каждый день. Молитва за детей – это не то, когда ты один раз в день вспоминаешь: «Господи, благослови моего ребенка там, в школе или еще где-то». Прежде всего, совершать молитву – это жизнь должна быть посвящена молитве. Когда у тебя есть определенное время, в отношениях с Богом, когда ты умываешь детей, когда у тебя стоит будильник или у тебя стоит напоминание, что ты должен молиться за детей. Вот это, прежде всего, апостол Павел говорит, я хочу, чтобы мы совершали это. И меняет и возрождает сердце Бог. Мы должны понимать, что в доме Корнилия произошло, весь дом обратился к Богу от нескольких слов Петра. Потому что этот человек, написано, всегда молился Богу. Если мы хотим увидеть изменения вокруг в нашей семье, в наших детях, в наших женах, в наших мужьях, в наших родных и близких, мы должны посвятить себя молитве. Потому что это Божий порядок, когда это Божий путь к получению благословений. Если не будет хорошей посвященной молитвы, благословения Божие не будет. И следующий пункт, прежде всего, молитва, а не желание изменить обстоятельства. Вы знаете, я вчера перечитал все исцеления Иисуса, которые Он совершил на земле, да, и один важный момент заметил, какое самое важное условие для исцеления было. Вот всех, кого Иисус исцелял, одно из важных условий какое было? Вы такие духовные все. Я нашел попроще. А? Ну вот возьмите, Иаира Бог исцелил, дочку. Почему? Почему? Знаете, кто исцеление получали? Те, кто бросали все и шли к Иисусу. Об Иисусе многие слышали, потому что весть об Иисусе распространялась очень сильно. О нем много кто слышал, что он исцеляет, что он изгоняет демонов, прокаженный, мертвых воскрешает. Но исцеление получал только тот, кто приходил к Иисусу и лично просил его об этом. Если мы хотим изменения в своей семье, мы должны лично прийти к Иисусу. Потому что ни одного Иисуса Христос не исцелил. Просто, а вон там в конце зала кто-нибудь исцелитесь. Люди подходили, просили, падали на колени и исцелялись. И как вы думаете, Иаир, если бы видит, что его дочка умирает, ну потерпи немножко, у меня бизнес наладился, не могу я бросить сейчас все. Или сезон пошел, да, нужно что, на даче сажать все, я не могу бросить сейчас все, я не могу идти к Иисусу, у меня дела поважнее. Как бы дочка отреагировала на это? Понимаете, чтобы получить благословение от Бога, чтобы получить ответ от Бога, нужно бросить все. И все, кто приходили к Иисусу, они бросали все свои дела, все свои переживания, все заботы, потому что у них была нужда. Вот для нас нужда спасения наших родных и близких, спасения нашего дома должна стать прежде всего. Вот когда она станет на первое место, и мы встанем в проломе за них. Бог обещал отвечать, и Бог обещал работать. Иметь желание изменить обстоятельства, вы знаете, этого мало. Недавно мы встречались с молодым человеком, я не знаю, может быть, он здесь, не здесь. Он пришел, говорит, я хочу поговорить, зашли с ним. Он говорит, сделай так, чтобы я не пил. Мы с Алексеем Шабановым сидим. Он говорит, сделайте так, чтобы я не пил. Я же в церковь пришел. Ну, я не волшебник, да? Я только учусь. Мы не смогли ему помочь. Ему и Бог не поможет. Знаете почему? Может быть, я сейчас грубо скажу, да, но хочу, чтобы вы меня правильно поняли. Когда я слышу молитву, нужду, помолитесь за Петю, чтобы он не пил, или за Васю, чтобы он не блудил, мне кажется, я не туда попал. Потому что мы хотим, что? Поменять какое-то обстоятельство в жизни, но глубину проблемы мы не видим. Скажите, если вот у кого муж пьет, если он перестанет пить, счастье придет? Вы знаете, разницы нету, пьяный ты или не пьяный ты в ад идешь. Там ад для всех одинаковый. Что для пьяниц, что можно трезвому туда попасть. Проблема не в пьянстве. Очень часто мы хотим изменить какое-то обстоятельство, да, и молимся об этом: Господи, дай, чтобы он не пил. Нужно молиться о том, чтобы он к Богу пришел. Чтобы его сердце возродил Господь. Потому что когда Бог возродит сердце, тогда не надо будет молиться за него, чтобы он не пил. Не надо будет ему говорить: брось курить, не делай этих вещей. Бог будет работать в сердце. Друзья, а мы часто переживаем за своих мужей или за своих детей: ой, он какую-то вещь сделал. И мы молимся: дай, чтобы он не курил, дай, чтобы он бросил. Нужно молиться и понимать, что это мелочь. Важно, чтобы Бог пришел в сердце. Важно, чтобы Бог возродил его своим словом. Вот это должно быть прежде всего в нашей жизни. Об этом должны быть наши молитвы, об этом должно быть наши переживания. И тогда произойдет, как у апостола Павла. Помните, он говорит: ради Иисуса Христа, что он сделал? Я почитал все, я отбросил все. Вот когда человек встретится с Богом по-настоящему, произойдет возвращение, он откинет все. Ему не нужно будет говорить, что люби людей, люби детей, люби жену. Бог будет в сердце его производить изменения. Поэтому прежде всего в нашей жизни не должно быть желания что-то поменять. Нужно желание, чтобы человек встретился с Богом. Потому что от встречи с Богом меняется все. Еще один важный момент. Прежде всего молитва, а не наставление обличения. Вы знаете, основная проблема церквей, наверное, всех сейчас – это мужчины и дети. Потому что в церкви большинство кого? Женщин. И когда дети вырастают, у них всегда начинаются проблемы с детьми. Поэтому апостол Павел написал одну... апостол Петр в своем послании писал очень интересные слова. Скажите, как вы думаете, большинство же жен хотят, чтобы мужья их были с Богом? Или не хотят? Друзья, у кого мужья неверующие? Вы хотите, чтобы они были с Богом? По-моему, нет. Вы хотите или нет? Хотят люди? Ты хотела, ты молилась. Я спрашиваю тех, кто, у кого мужья неверующие. Вы хотите или нет? Понимаете, очень часто мы хотим, у нас есть желание, но то, что мы делаем, оно удаляет мужей от Бога. Мы изобретаем велосипед, да, мы начинаем что делать? Машина не едет, мы начинаем его по колесу пинать, руль покрутили, да, капот открыли. Определенные вещи делаем, которые не работают, у Бога другой метод. И 1 Петра, 3 глава, с 1-2 стих говорится: «Так же и вы, жены, повинуйтесь своим мужьям, чтобы те из них, которые не покоряются слову, житием жен своих, без слова приобретаемы были, когда увидят ваше чистое, богобоязненное житие». Какой совет апостол Петр дает женам? Как приобретать? Что значит без слов приобретать? Как без слов? А кто ему о Боге расскажет? Ну, кто ему о Боге тогда расскажет, если не жена любимая? Понимаете, мы же жены знаем, да, каким должен быть муж. Мы же все слышали проповеди, да, о том, что муж должен быть кем? Священником, царем, да? Кто ему об этом расскажет? Он же не царь, он же не священник у меня в доме. Я его что должна сделать? Научить, как ему заниматься с детьми. Мы же все знаем, что по вечерам нужно что мужьям делать? Читать Библию с детьми, так? Или нет? Мужья должны заниматься с детьми. Должны читать Библию, должны наставлять их. Мы знаем, и очень часто мы начинаем мужьям приходить и говорить: ты знаешь, дорогой, ты не так все делаешь. Ты должен быть священником в доме, ты должен иметь целый перечень. А что апостол Петр говорит? Как должны приобретаться? Без слов. Апостол Павел, Петр, неправильная схема у тебя, но это Божий порядок. Бог говорит, молись за своего мужа. Молись, чтобы Бог тебе дал откровение, когда говорить и что говорить. Помните, в прошлое воскресенье у нас был в церкви Парахат. Он говорил о том, как он пришел к Богу. Помните такой момент интересный, когда он узнал, что его дочка верующая? Кто помнит? Когда покаялся. Он узнал о том, что его дочка верующая, когда он покаялся. Друзья, у кого еще родители не знают, что вы ходите в церковь? Мы ему уже все мозги проели. Или мужу. А его дочка, что он говорил? Каждое служение что делало? Приходила и что делала? Нужда есть. За папу молиться надо. И она молилась за папу. И она без слов, достаточно было просто сестре приехать, да, сказать пару слов. И произошло чудо. Это то, когда мы слушаемся Бога, начинается действие Божьего порядка в нашей жизни. Кто читал книгу «Откровенный разговор с мужчинами»? Читали, нет? Стесняетесь? Я знаю, что некоторые женщины покупают эту книгу и читают. Знаете, какое название? «Откровенный разговор с мужчинами». Читают женщины, потому что они хотят знать, каким должен быть муж, чтобы потом ему объяснить. Но Божий принцип приобретения мужа какой? Без слов. Девушки, хотите за полуверующего мужа выйти? Чтобы у вас полуверующая жизнь была и вообще полужизнь была. Хотите мужа нормального? Нужно встать на колени и просить об этом Бога. Это единственный путь, как получить нормального, хорошего мужа. Вы его должны вымолить. Другого пути нет. Или будете жениться на полуверующих, и потом полужить, полуумирать, полустрадать, и полуходить в церковь, полуне ходить. Потому что в семье начнутся проблемы. Вы знаете, я заметил одну вещь, что очень часто, когда я своим детям говорю, какое-то учение, да, о том, как нужно поступать, они что делают? Раздражаются. А апостол Павел говорит, отцы что должны делать? Не раздражать своих детей. И я молился, говорю, Господи, как мне их не раздражать? Да? Но они делают такие вещи, я им должен подсказывать. И я стал делать одну вещь. Мне Бог говорит, проснись ночью. И помолись за ребенка. Вы знаете, я заметил какую вещь. Знаете, когда дети подрастают, подростки, да, они стесняются, чтобы их на людях там обнимали, да, их там как-то там помолились за них. У них приходит стеснение. Я заметил, что ночью молишься, можешь обнять, можешь поцеловать. Не раздражаются. И ты можешь полчаса его обнимать, ты можешь полчаса за него молиться. Ты можешь полчаса говорить Богу о нем, рассказывать, не раздражается. Потому что Божий порядок начинает работать. Бог говорит, прежде всего, что нужно делать? Молиться. А мы прежде всего хотим научить их морально жить. Мы прежде всего хотим научить какому-то порядку, как ребенок бы хорошо выглядел в обществе. Но прежде всего, Бог говорит, совершайте молитву. Тогда начнется, придет Божий порядок, и тогда начнется действие Бога. И молитва, это будет первый пункт, это признание власти Бога. Молитва – это признание власти Бога. Когда я молюсь, я признаю власть Бога в своей жизни. Это отказ от своих методов работы и доверия Богу. То есть, когда я начинаю молиться, я говорю, Господи, я отказываюсь от своих методов работы, я доверяю это Тебе. Потому что ты мудрый, потому что ты всемогущий, и ты можешь действовать. Вот поэтому важна Богу молитва. Когда я отдаю свои права на своих детей, на своего мужа, я отдаю Богу. И тогда Бог начинает работать. Пока я рассуждаю, говорю, делюсь, беседую, это я действую. Когда я молюсь, начинает действовать Бог. И когда Бог начинает действовать, придет время, когда Бог скажет, скажи это слово. Ты говоришь одно слово, и у человека происходит покаяние. Очень важно, прежде всего, совершать молитву, потому что мы передаем власть, мы передаем права, чтобы действовал в этой жизни Бог. Все, кто приходил к Иисусу за исцелением, они понимали, что это единственный шанс. Вот я перечитывал сегодня ночью, все, кто приходили к Иисусу, они понимали, что это единственный шанс получить исцеление. Понимаем мы или нет, что молитва – это единственный шанс спасти наших детей. Это единственный шанс, чтобы наши мужья были в церкви, чтобы наши жены были в церкви. Это единственный шанс. Когда мы это поймем, когда многие к Иисусу приходили после врачей, после всего, как к единственному шансу, и тогда они обретали исцеление. Мы получим исцеление, когда мы поймем, что единственный шанс – это дать Богу работать в нашей жизни. Через сколько лет евреи вышли из Египта, кто знает, когда они находились в рабстве? 430, да? А Бог что делал? Обещал их вывести через сколько? Через 400. Что произошло? Знаете, что мне кажется, что произошло? Когда, ну, евреи же любят поговорить, да? Как вы думаете, они знали, что Моисей был евреем, когда он был в Египте? Я думаю, знаю, потому что там такую информацию не утаишь. И евреи, мне кажется, они надеялись, что сейчас Моисей подрастет, станет правителем, и что сделает? Выведет нас всех. И вы знаете, они смирялись даже тогда, когда вот детей бросали в речку. Что они делали? Они смирялись с этим. Их заставляли работать, они смирялись. А когда Моисей ушел в пустыню, написано, прошло много времени, и народ что делал? Начал. Начал стенать и взывать к Богу. Когда они поняли, что шансов больше нет, они стали, написано, взывать и молиться к Богу. Вот когда мы поймем, что шансов больше нет, начнем молиться и взывать к Богу о Его действии, тогда Бог начнет действовать. Когда мы рассчитываем на свои силы, Бог не может работать в нашей жизни. Когда я молюсь, я признаю свою несостоятельность и призываю руку Бога. Второй важный момент – это принести нужду в тело. Когда Иисус Христос, чтобы исцелить кого-то, мы уже об этом говорили, да, этому человеку нужно было либо прийти к Иисусу самому, либо чтобы кто-то пришел за него попросил. Очень важный момент. Знаете, что Иисус Христос вознесся, да? Но написано, что тело Иисуса Христа, что? Это кто? Это церковь. Поэтому, когда я приношу, если я хочу, чтобы Бог работал в моей жизни, чтобы отвечал, раньше, если человек хотел получить исцеление, он должен был прийти к Иисусу. Если я хочу, чтобы Божья работа была в моей жизни, я должен прийти в церковь. Потому что это тело Иисуса Христа здесь на земле. И когда я начну доверять церкви, когда я начну себя ставить в зависимость от братьев и сестер, тогда начнется Божья работа в моей жизни. И дети – это наша зона ответственности. Вы знаете, нигде, я перелистал все, не написано, что какой-то сосед взял, принес мальчика к Иисусу и говорит, исцели его, пожалуйста. Везде, чтобы получить исцеление, приходили родители. Зона ответственности за детей, она на родителях. Если я не стою на коленях за своих детей, за них стоять никто не будет. Потому что это ответственность моя. Очень часто мы хотим в церковь принести нужду, отдать, чтобы за нее помолились, но меня на молитвенных нету. И мы очень часто в четверг сталкиваемся, помолитесь за того человека. Или помолитесь за семью, у нее проблемы. Помолитесь за сына, у которого проблемы. Но родителей в церкви нет. Это проблема. Мы хотим, чтобы кто-то молился за наших детей. Мы хотим, чтобы кто-то молился за нашего мужа. Мы хотим, чтобы кто-то спасал наших родных и близких. Но Бог говорит, это зона ответственности твоя. Ты должен вымаливать. Ты должен стоять в проломе за своих детей. И чтобы получить исцеление, родители приходили, падали на колени перед Иисусом, как Иаир, и говорили: «Господи, исцели мою дочку или исцели моего сына». Мы должны понять, что ответственность за наших детей, и единственное, что мы возьмем на небеса, мы можем взять с собой наших детей, если мы им передали веру. И дети – это первое, за что Бог нас спросит, когда мы придем на небеса, потому что мы были за них ответственны. Очень часто нам хочется спасать весь мир, забыв про своих детей, потому что это сложно. Но мы ответственны, каждый за своего ребенка. И следующий пункт – это не жди дна, начинай молиться. Если посмотреть историю народа израильского, я недавно перечитывал книгу «Судей». Интересная ситуация, что народ израильский, в книге «Судей» написано, что он делал определенные вещи, отходил от Бога, Бог их наказывал, после этого они молились, просили Бога, и Бог их помогал. Замечали, нет, эту процедуру? Да? Вот здесь на слайдах есть немножко, да? Мы посмотрим. Смотрите. «Воспылал гнев Господень на Израиля, предал их в руки царя». И тогда написано что? «Тогда возопили сыны Израиля Господу, и воздвинул Господь Спасителя». Следующий слайд. Смотрите. «Сыны Израиля опять стали делать зло». 15 стих. «Тогда они возопили сыны Израиля Господу, и Господь воздвиг Спасителя». Следующий. «Сыны Израиля стали опять делать зло, и когда возопили сыны Израиля Господу, Бог дал им спасение. И воспылал опять гнев Господа за то, что они делали зло. И возопили сыны Израиля Господу, и Бог им опять дал Спасителя». Этот принцип, который Бог заложил, что когда мы начинаем молиться, Бог воздвигает Спасителя, Бог начинает работать. И это написано в протяжении всей Библии. Но вы знаете, ошибка евреев в чем была? Вот смотрите. Они были в порабощении сколько лет? 8 лет. В следующий раз они были в порабощении 18 лет. Потом на 7 лет. И потом опять на 18 лет. Народ израильский, они что, сразу не понимали? Понимаете, они ждали дна, когда уже вообще не в моготу станет. Тогда начинали обращаться к Богу. Но не обязательно ждать, когда моя жизнь вся разрушится, уйдут от Бога мои дети, и тогда становиться на колени и начинать молиться. Не надо ждать дна, когда в жизни все разрушится. Начинать нужно молиться, когда дети еще не родились. Стоять на коленях, чтобы Бог послал спасение им. Потому что спасает только Бог. Не наша мудрость, не наши слова, не наши красноречия. Я просто смотрю на себя, на наши семьи, в которых мы живем. Когда это дно для многих наступит? Смотришь, ребенок уже не в церкви давно. Ребенок наркоман. А на молитвенной нет никого. Нет его ни мамы, ни папы. Они благочестиво посещают церковь. Скажите, когда это дно для многих наступит из нас? У нас семьи разваливаются, а мы что делаем? У нас есть свои дела, свои переживания. У нас там огородик, у нас там хобби какое-то, у нас сериал интересный. Бог говорит, единственное спасение – это молитва. Ну что Богу еще нужно сделать, чтобы достучаться? И вы знаете, самое обидное, когда дети становятся инструментом в руках Бога для того, чтобы достучаться до родителей. Чтобы родителей поставить на колени. Это самое страшное, наверное, в жизни. Потому что если почитать внимательно книгу Судей, кто допускал все проблемы и переживания народу израильскому? Кто? Господь. Иногда Бог допускает нашим детям что-то делать, чтобы нас поставить на колени. Но мы будем за это отвечать перед Богом. Потому что мы ждем, когда вообще все развалится. Тогда начнем молиться. Не надо ждать дна. Не надо ждать, когда все развалится. Нужно сейчас становиться на колени и начинать молиться Богу. Вы знаете, на кого мы похожи? Вот когда в книге Судей Бог явился к Гедеону, ангел пришел, сел рядом. Кто помнит, что делал Гедеон? Он там пшеничку себе добывал, да, малу. И представьте картину, приходит ангел, сел, он говорит: о, привет, ангел. Он говорит: да. Он говорит: муки не подкинешь? У нас проблема, голод, нас со всех сторон притесняет, у нас урожай весь съели, муки нету. Дай муки. Вот мы иногда похожи на такую ситуацию. Бог говорит: я пришел спасти человека, я пришел вырвать его из греха, из ада пришел вырвать. А мы говорим: Господи, ну, не гулял бы, и все, у меня муж нормально было. Не пил бы, и все нормально было. Друзья, когда нужно ждать дна? Не надо ждать дна, чтобы начинать молиться в проломе за людей, за своих родных и близких. Потому что на каждом из нас ответственность за наших детей, за наших жен, за наших мужей. Часто наши дети в порабощении у мадимитян, часто сатана порабощает их, а мы сидим и думаем: Господи, ну вот пшеничка была бы, и все хорошо было. Бог говорит: Гедеон, я пришел спасти. Он говорит: да ничего, Господи, нам бы пшенички, мы бы так протянем. Друзья, когда мы осознаем важность спасения, когда к нам придет важность спасения, нужно молиться, чтобы Бог открыл, насколько страшен ад и насколько приятно спасение от Бога. Вот когда мы осознаем это, мы будем стоять на коленях день и ночь и молиться за своих родных и за своих близких. Но очень часто, придя к Богу, мы просто решили что? Решить свои проблемы. Нам не так важно спасение наших близких. Нам главное, чтобы они нам не мешали. Мы пришли, христианство — это не то, когда человек приходит и говорит: я хочу, чтобы ты сделай так, чтобы я не пил. Ему и Бог не поможет. Потому что когда Бог приходит, Он хочет забрать всю нашу жизнь полностью. Перевернуть ее, и чтобы мы жили в посвящении Ему. Вот это Бог делает. А просто избавлять — это в больницу надо идти. Если мы просто хотим, чтобы кто-то избавился от кого-то, это в наркологию надо. Но если мы хотим, чтобы человек обратился к Богу, переменил всю свою жизнь, тогда нужно становиться на колени и вымаливать его перед Богом. И только тогда в нашей жизни будет благословение. Аминь.